Радиомаяк.ру представляет.
Вот к разговору, кстати, о теме, которая будет в будущем, вот по поводу того, как люди выглядели. Вот сейчас мы будем обсуждать замечательного человека. Зачастую вы встречаете его просто вкратце, его слова, которые содержат его фамилию, они уже на устах у многих, потому что это связано с пищевой промышленностью. И пастеризация, да, та самая пастеризация, она связана с великим Луи Пастером. Вот. И что он сделал конкретно для вклада в медицину, мы узнаем у нашей гости через некоторое время. И, конечно же, благодаря таким людям, как Пастер, мы с вами выглядим по-другому. Мы с вами выглядим по-другому. Да, мы с вами выглядим моложе.
6 июля 1885 года впервые в мире человеку введена была вакцина против бешенства. Французский ученый Луи Пастер успешно испытал ее на 9-летнем мальчике, которого укусила бешеная собака. Вот такая у нас есть вступительная строка. И Ольга Кашубина, медицинский журналист, врач, у нас должна быть в эфире. Приветствую вас, Оля.
Добрый день. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Лита.
Ну, как-то мы должны отметить этот великий день, 6 июля.
Конечно. Безусловно, мне кажется.
Пастеризованным молоком.
Или пивом, или вином, потому что они тоже сейчас проходят пастеризацию. То есть вариантов на самом деле много, как можно отмечать каждому по вкусовым ощущениям. Слушайте, да, это действительно важная дата. Мне кажется, еще год назад мы, наверное, не думали бы о том, насколько она важная. А вот сейчас, когда все, затаив дыхание, ждут, когда же у нас наконец-то появится вакцина от коронавируса, очень приятно вспомнить, что произошло 135, кажется, да, лет назад, когда вот так же очень в ускоренном темпе вакцину не просто разработали, но еще и сразу же применили ее. Это была уникальная история.
А расскажите нам ее, так, можно вкратце, можно развернуто, с драматическими историями, событиями, поскольку мальчик был не родственник Луи Пастера, а просто там ходил по... Мальчик, иди-ка сюда, помните, как Манька облигация?
И собака была не Луи Пастера, давай уж честно скажем, там вообще никто не принадлежал к его дому.
Да вы знаете, тут на самом деле даже еще более драматично. Вообще Пастер, не всем это известно, он и врачом-то не был. То есть он был химиком. И, в общем, какими судьбами его к нему привело этого мальчика, казалось бы, вообще непредсказуемо, как такое могло выйти. И, собственно, Пастер на самом деле не то, чтобы сильно мечтал о карьере великого врача, как его сейчас часто ошибочно называют. Он занимался своей химией, но в какой-то момент вот его вдруг переключило. То есть, знаете, он исследовал... как раз все вот эти процессы брожения, то есть он доказывал, что, собственно, почему там вино, например, начинает бродить через какой-то момент и скисает, вот тогда была открыта пастеризация, и в какой-то момент, занимаясь лечением винных болезней, фактически, как он их называл, он внезапно дошел до того, что, в общем-то, у человека все примерно то же самое, то есть примерно те же самые микробы вредят человеку, а значит, какими-то тоже методами можно их победить, и так он шагнул в сторону медицины.
Ольга, винные болезни, давайте расшифруем нашим слушателям, чтобы они не думали, что это похмелье.
Да, к сожалению, нет. К сожалению, речь идет о... Да, делаем поправку на то, что все происходило во Франции, в очень винной стране. И, конечно же, уже тогда, даже 150 лет назад, процесс производства вина и качество вина играло огромное значение просто для индустрии. И, конечно же, производители вина очень раздражало, что иногда у них что-то не получается. Они собрали прекрасный виноград, все сделали по технологии, а в итоге у них вино там скисло через полгода, и, соответственно, они не могут его продавать. И вот это открытие Пастера, что если вино разогреть до 60 градусов, немножко так подержать, и после этого останавливается процесс брожения, и как бы дрожжи плюс какие-то случайные микробы, которые попали в вино, они его уже не портят. И вино может храниться очень-очень долго. И это, конечно, было огромным таким прогрессом для виноделов. Я думаю, что они ему, наверное, поставляли вино до конца его дней. Хотя говорят, что он, кстати, пил очень мало. Вот, это что касается винной истории. А теперь про бешенство. На самом деле, бешенством Пастер занялся уже сильно в преклонном возрасте. Он к этому моменту уже зарекомендовал себя как человек, который, во-первых, доказал, что вообще микробная теория, что, собственно, болезни инфекционные передаются от человека к человеку как раз через микробов, а не просто какими-то миазмами, какими-то газами, которые проходят по воздуху. Вы, наверное, помните из школы этот известный эксперимент с этими колбами, распечатанными, но с загнутыми носиками вниз, с бульоном, которые не в них не поселялись микроорганизмы, потому что не могли по этому загнутому носику.
Воздух, да?
Да-да-да, то есть у него были оппоненты, там были какие-то, ну, не кровопролитные, но очень жестокие, в общем, у них были полемики и дискуссии. Вот, и, собственно, в 85-м году Пастер был уже таким преклонного возраста именитым мэтром ученым, но его очень заинтересовала история с бешенством. Вообще у Пастера, да, у самого была трагичная история, у него из 5 детей 3 погибли в детстве из-за, по-моему, тифа брюшного, и он вообще, как отмечали его биографы, очень сильно любил детей и очень чутко к ним относился, очень переживал, когда дети болеют и умирают. И вот как раз с бешенством была та самая история. Это сейчас кажется, что это какое-то суперэкзотическое заболевание, хотя на самом деле порядка 15 тысяч случаев ежегодно происходит, случаев, когда кусают.
А у него какое у него суть этого заболевания? Это бактерия или что это? Вот расскажите нам,
нет,
вирус.
Это вирус. Это вирус бешенства, да, который передается, вообще он как бы циркулирует в основном среди животных, но есть данные, что, собственно, из-за как раз бешенства стало неким прообразом фильмов про зомби вообще в самой всей этой зомби-культуры, потому что, или также про оборотни, потому что очень похоже было, когда внезапно после укуса животного человек, да, терял человеческий облик и сам мог кого-нибудь укусить даже, то есть он просто вот как бы превращался в какое-то животное, и, конечно же, это было очень волнительно для современников, ну и, собственно, в настоящее время все так же и сохранилось, просто бешенство стало меньше, потому что, ну, как-то, да, мы немножко отделились от дикой природы, и уже нас волки не кусают.
Да, но, видимо, первые диагнозы были «вселился дьявол», нет? Как,
ну,
там? Мне,
кстати,
так
можно
предполагать.
Сказать, вообще, говорят, что бешенство известно там чуть ли не с каких-то там месопотамских времен, то есть его описывали просто наши очень-очень дальние предки. Оно было всегда, оно было не очень распространено, потому что, ну, все-таки люди, заразившиеся бешенством, вели себя, ну, не настолько агрессивно, чтобы заражать большое количество людей. То есть это не были такие большие-большие вспышки среди человеческой популяции, просто были вот такие страшные истории, знаете, когда даже описывали такое, что, например, отец семейства, спасая своих детей от какого-нибудь бешеного волка, в итоге сам заражался, потому что волк кусал его, и через какое-то непродолжительное время просто вся деревня приходила и вот этого отца там чуть ли не камнями забивала, потому что он как бы терял совершенно человеческий облик. И это происходило еще в 19 веке, то есть когда уже жил Пастер, он, наверное, в детстве был свидетелем таких историй, в какой-то момент во Франции даже издали специальный указ, запрещающий самосуд над людьми с зараженными бешенством. То есть это было действительно не просто какое-то там суперредкое заболевание, а это была вот такая довольно трагичная история, потому
Но
что...
люди выздоравливали от бешенства? Были случаи выздоровления самостоятельно?
Самостоятельного точно нет. Вообще, как бы, считается, что бешенство, наверное, одна из немногих известных нам инфекций, у которых считается, что 100% летальность. На самом деле она составляет 99,9,9,9, потому что был, по-моему, один или два случая, когда уже в наше время, в 20 веке, попробовали некий так называемый миотский протокол, то есть такой способ лечения бешенства с погружением в глубокую кому и с какими-то сопровождающимися терапевтическими действиями, когда действительно девочка 15-летняя выздоровела от бешенства. Но надо понимать, что до сегодняшнего дня у нас нет никакого лекарства от бешенства. Мы не можем вылечить человека, которого покусало животное, например, потом прошел инкубационный период, и с момента появления первых симптомов у нас нет, ну, фактически никаких средств, чтобы человека спасти. Человек умрет, гарантированно. И все, что мы можем сделать, это вот в этот светлый промежуток от момента укуса до первых симптомов, это занимает от 10 дней до, там, может, месяца и даже дольше, известны случаи, когда было, вот в этот промежуток успеть человека вакцинировать. То есть мы привыкли к тому, что обычно прививки делают сильно-сильно заранее, до болезни, чтобы не заболеть. Но с бешенством такого не работает, потому что прививки работают очень, ну, они могут работать 3 года, условно говоря, и бешенство довольно редкая болезнь, все-таки нет смысла вакцинировать вообще всех. Но вот в этот промежуток, помните, да, как в детстве нас пугали, что если вот погладишь кошечку, она тебя укусит, а потом тебя отвезут в травмпункт и поставят 40 уколов в живот. Вот это и есть та самая вакцинация от бешенства, которая, какая бы она неприятная ни была, хотя сейчас, кстати, она сильно упростилась и стала более комфортной процедурой, она была единственным способом спасти жизнь человека, которого покусала собака бешеная, ну или волк, например.
Я вспомнил историю, простите, очень близкую мне, просто у меня отец, когда еще был жив, он умер не от этого, а просто от возраста, они с матерью поехали отдыхать и шли с ней спокойно, значит, на пляж, и такой забор был чуть выше человеческого роста, и там кот сидел, вот, и кот сидел так, что хвост свисал. Я не знаю, что было у отца, он, в общем-то, был ученый, но любил эти эксперименты. И он, проходя мимо этого кота, ну, решил дернуть за хвост. Дернул за хвост, кот развернулся, его укусил, и следующие там действительно несколько дней он ходил, ездил себе уколы в живот от того самого бешенства. То есть раньше в Советском Союзе это было вполне себе такая процедура обычная.
Да есть такие у всех истории в семье. Ну, знаете, прародитель, папа взял, где, ну, где он нашел, ну, я не знаю, ну, белку. Она, ну, в общем, она лишь его укусила, ну, и в клетке сидела, и его, ему сказали, терпите 40 дней, если не появится никаких симптомов, и белка останется жива, то все нормально. Но как-то мы избежали этого, она прям пальцем его прокусила. Вот как? Ну, это молодость, наверное, да? Это... Лучше не трогать этих животных.
Во-первых, конечно, никого лучше не трогать, я имею в виду животных, в принципе, лучше быть поосторожнее, да, вот мы, нам, опять же, не так давно известен этот прием, пример с летучими мышами, которых тоже лучше совсем не трогать, потому что, правда, они переносят очень много разных болезней, и не ловить их, не гладить, и вообще постараться держаться подальше. Но если говорить про бешенство, оно, конечно, чаще встречается в дикой природе, и вообще как раз это очень типично, когда истории про то, что какое-то дикое животное прибежало в город и кого-то покусало, или, в принципе, там, лиса или енот, как раз как бы в нормальной ситуации они не агрессивны, они сами боятся людей, и только бешенство вынуждает их становиться такими вот невменяемыми. Но при этом тут несколько тонких моментов. Во-первых, очень сильно повышает вероятность заразиться бешенством, если вот эта собачка или волк или кто-то еще укусит за лицо или за шею. Это сразу сильно-сильно опаснее. А если это какие-то конечности, то, значит, все может обойтись и без последствий. Ну, сейчас, благо, уже можно сделать анализ, прежде чем начинать вакцинацию, и узнать, собственно, имеет ли смысл ее начинать в принципе или нет, есть ли вероятность заражения. Вот, но чем опасны кошки? Вообще, как бы считается, бешеная собака. На самом деле, кошки, с одной стороны, чуть менее вероятный переносчик, потому что они, как раз у них проявляется часто светобоязнь, они забиваются в темные места, если они сами заражены, и, ну, редко выходят к человеку. Но если кошка все-таки укусит, это опасно тем, что кошка оставляет такие раны, знаете, ну, как по типу уколов, очень глубокие и маленькие, которые очень легко зарастают. И вообще первое, что надо сделать, если вас покусало дикое животное, это сразу же промыть рану мыльной водой как следует, даже до того, как вы поедете в травмпункт первым делом, потому что вирус бешенства умирает при, ну, воздействии щелочей и любых дезинфектантов. Это очень сильно снижает вероятность заражения. Вот. Но в случае с кошачьими укусами это сложно сделать, потому что они очень маленькие, и невозможно как-то туда, в общем, попасть какой-то дезинфицирующей жидкостью. Вот. Это что касается современности и вообще такой, скажем, отчасти про бешенство. Вот. Что касается Пастера, и тех времен все было то же самое. Кусали очень активно людей. Часто там одна собака могла пробежать по какой-нибудь деревне и укусить 80 человек за раз. И, как вы понимаете, до изобретения вакцины все это заканчивалось очень плохо. И Пастер, на самом деле, не торопился. Он очень медленно проводил эти, скажем, такие тестовые проверки вакцины. Что он делал? Он делал, даже не он, а его помощники трепанировали черепа живых собак, ну, конечно же, под анестезией, все такое максимально этично, и пересаживали как раз вирус из мозга одной собаки в мозг другой, а в промежутках между этими пересадками, так скажем, собаки, конечно, умирали. В промежутках Пастер и его команда экспериментировали с тем, как бы ослабить этот вирус. Они, например, его сушили каким-то образом, оставляли надолго, замачивали в хлороформе. Ну, в общем, пытались ослабить его таким образом, чтобы, с одной стороны, вирус не погиб окончательно, и иммунитет зараженной собаки мог с ним справиться, а с другой стороны, чтобы собака не умерла при этом. И, в общем, у Пастера начало получаться. Он еще не планировал даже начинать все эти эксперименты с вакцинацией на людях. Он просто тестировал на животных. Но тут вот произошла эта история с мальчиком по имени Йозеф Мейстер. Его привезли из какой-то деревни, его привезла мать 9-летнего мальчика, и привез его человек, который был хозяином собаки, который покусала этого мальчика. То есть они были в страшном, конечно, горе и шоке. Они понимали, что уже там прошло несколько дней, и что мальчик, скорее всего, умрет. Он был весь в укусах, весь в каких-то рваных ранах. И вот они вручили этого мальчика Пастеру со словами, что, пожалуйста, сделайте все, что угодно. Мы прекрасно понимаем, что это все не точно и может не сработать, и может стать еще хуже. Но поскольку у нас совершенно патовая ситуация, то мы готовы рискнуть. И тогда Пастер решил рискнуть. И он подговорил, поскольку сам не был врачом, подговорил своих коллег-врачей, которые видели его работу, все эти эксперименты. Он уговорил их попробовать ввести мальчику препарат бешенства. И, собственно, посмотреть, что будет дальше. И, по-моему, в течение 14 дней каждый день мальчику делали укол. И вот через 14 дней мальчик не заболел, потом прошел еще месяц, еще 2 месяца, и мальчик так и не заболел. И сейчас, конечно, биографы, те, кто занимается историей медицины, говорят, что, возможно, там была не такая высокая вероятность заражения первоначально, может быть, он изначально не был заражен, но эта история, ну, как бы, поскольку ничего лучше никто никогда не мог предложить, и по тамошним представлениям это была гарантированная смерть, эта история была растиражирована очень широко, и в результате, как бы, вот, воспоследовали еще некоторые события, которые сделали Пастера просто известным на весь мир ученым.
Так, а вот когда такой успех был достигнут, как-то дальше, вот сам Пастер и его коллеги, или, там, может быть, те, кто поддерживал эту теорию, как пошло дальше вот это знание и практика, вот дальше
мгновенно, в мир? Да, еще Пастер не успел так и закончить свои эксперименты на собаках, но эта история про Йозефа Мейстера, она так широко разошлась, что тут же, ну, вы представляете себе, да, то есть есть газета, в которой напечатали, что есть некий волшебный способ лечения бешенства при помощи вакцины, и, конечно же, к Пастеру со всей Франции, а потом и со всего мира, начали стекаться люди, уже укушенные, ну и их родственники, которые их везли, этих ослабленных больных, уже даже и с симптомами, просто все, кто угодно, то есть это случилось просто такое, знаете, столпотворение вокруг их института, потому что люди мечтали об этой вакцине, это для них был последний шанс, и Пастер, конечно же, тут же начал интенсивно всех вакцинировать, и он еще был очень таким, знаете, человеком осторожным, он боялся эту вакцину отдавать в чужие руки, потому что у него был такой же опыт уже с сибирской язвой до этого, когда, в общем, ну, совершили какую-то ошибку в другой больнице, пробуя его метод, и там какое-то количество животных погибло, потому что сибирская язва была вакцина для животных. Вот, а тут, конечно же, не всегда получалось спасти людей, которые приходили, но это был настолько феноменальный успех, что просто мгновенно эта
новость. Ой-ой, у нас прервалась.
Ольга у нас пропала, но мы вернемся, друзья. У нас сейчас будет перерыв на новости, новости спорта. Смотрите, слушайте нас. Действительно, очень интересная тема. В общем, хвала Пастеру. Молодец, что это сделала. Кстати, если вы почитаете про бешенство, так эта болезнь никуда не ушла. И то и дело в мире возникают вспышки в разных странах. Так что вещь довольно опасная, очень опасная. Слушайте нас, оставайтесь с нами. Физики и лирики в эфире.
Физики и лирики.
Продолжаем эфир. Физики,
дорогие друзья, продолжаем.
Отмечаем юбилей, ну и не юбилей, памятную дату 6 июля 1885 года впервые в мире человеку введена вакцина против бешенства. И успешно эта вакцина сработала именно в тот год и Луи Пастером, и его коллегами, соратниками. У нас в гостях Ольга Кашубина, медицинский журналист, врач. Оль, мы продолжаем. И в какую сторону здесь можно уже? Ближе к современности и вообще борьбу вакцины с какими-то противниками своими?
Или... ну, знаете, я вам могу немножко еще рассказать. Интересно, есть факт. Вот я упомянула о том, что когда, собственно, Пастер начал вакцинацию такую масштабную, коллективную, конечно же, это было не очень удобно, но он при этом протестовал против того, чтобы вакцину вывозили куда-то за пределы его института и чтобы кто-то еще пытался вакцинировать людей, зараженных бешенством. Но все-таки не очень много времени прошло, чтобы его переубедить. Буквально там через несколько месяцев после первой попытки вакцинации к Пастеру приехала целая делегация из Смоленской области. Там была деревня, где вот такой бешеный волк покусал сразу что-то порядка 20 человек. И кого-то насмерть, кто-то остался в живых, и они чуть ли не месяц добирались до Парижа. Вот эти простые крестьяне, им Александр III дал денег на дорогу. И когда они приехали в Париж, Пастер, конечно же, всех их вакцинировал, но из них, по-моему, 3 погибло, и 17 выжило, какое-то такое было соотношение. Это было тоже феноменально хорошо, потому что, да, все эти люди были обречены, и это, конечно же, очень сильно повысило Пастера еще и в глазах российского правительства. И вторая вообще в мире после Пастеровского института станция вакцинации от бешенства была открыта на территории Российской империи в Одессе. И наш выдающийся соотечественник Николай Федорович Гамалея вот стал ее руководителем этой станции. А потом была открыта третья в Варшаве, она тогда тоже была на территории Российской империи. То есть вообще к концу этого года, прошедшего с момента первой вакцинации, в Российской империи было уже 6 таких станций. То есть Россия очень-очень интенсивно включилась в борьбу с бешенством и очень была заинтересована в том, чтобы вакцинировали людей как можно скорее. Вот такая история.
А параллельно вакцине от бешенства, вот какие-то болезни же тоже, вот мы не раз в наших циклах, да, 100 минут о медицинских научных открытиях говорили, это было действительно настолько актуально и сразу показало результаты действенные?
Сложно сравнивать. Да. вакцинацию от бешенства все-таки сложновато сравнивать с другими всеми видами вакцинации, привычными нам, потому что все-таки мы их рассматриваем как какую-то такую долгосрочную инвестицию в некое здоровое будущее, защиту от инфекции, которая может и не случиться. В случае с бешенством все-таки ее логичнее называть лечебной, хотя фактически принцип действия абсолютно тот же самый, что и у всех остальных вакцин, но таких вакцин на самом деле несколько. Есть как раз от самых каких-то смертельных опасных заболеваний, вроде той же чумы, насколько мне известно, вакцинируют как раз впритык к моменту заболевания, а не сильно-сильно заранее, мы не вакцинируемся от них.
Просто, дорогие девушки и слушатели, вот знаете, что я хочу сказать? Вот тут же можно представить себе, ну, мы сейчас особенно это знаем хорошо после того, как пандемия, да, вот она заканчивается, не заканчивается, или мы ждем второй волны, уже непонятно. Смотрите, вот представьте себе, что вот есть такой вирус бешенства, насколько я понимаю, он абсолютно, ну, то есть смертность его близка к 100%, да, насколько я понимаю, да, Ольга? И вот если этот вирус, представим себе, на секундочку, начинает передаваться воздушно-капельным путем, это означает... Что? Это означает, что если бы не было вакцинации, то, что называется, до свидания человечества. То есть вот современный мир, да, с этими перелетами, переездами, сообщениями, с тем, что мы видим сейчас, да, вот как это все возникает, как в геометрической прогрессии растет количество заболевших. Вот если бы вирус, да, бешенства передавался воздушно-капельным путем и не было бы вакцинации, все, дорогие друзья, проблем перенаселения страны бы не было, страны, земли бы не было уже через какой-нибудь годик, я думаю. Это вот, правда. Собственно, о чем речь.
И на самом деле, ну, да, самый близкий пример, с чем можно сравнить, собственно, бешенство в современном мире, это, наверное, вирус Эбола, который тоже очень-очень смертельный, но там, в отличие от бешенства, к счастливому... По счастливой случайности он довольно тяжело переносится, поэтому, как правило, люди, которые заболевают, они не могут так широко куда-то разъезжать, потому что им очень-очень плохо, и это спасает нас от такой большой эпидемии. Ну, тем более сейчас уже вакцину от Эболы ее придумали, и она есть, и введена, поэтому, к счастью, мы уже, да, можем спать спокойно на этот счет. Но вообще, да, вообще именно так. То есть, когда противники вакцинации рассуждают на тему того, что, а может быть, и не надо было бы ставить, я вот сразу про бешенство думаю. Как бы, а что они могут сказать на это?
Да.
Ну, тогда,
не было, не было, хобана
если...
и ебало.
Пользоваться этой доказательной базой, тогда у противников вакцинации вообще нет шансов? Или все-таки есть какие-то... Тогда я не понимаю, откуда все такое количество и столько логичных объяснений тому, что это действительно вот по желанию мамы.
Более того, да все... нет, слушай, тут, мне кажется, я сейчас тоже двуслово еще вставлю. Смотрите, если человек, который противник бешенства... Ой, фу, ты, противник бешенства. Противник вакцинации. Если вдруг... Мы все противники бешенства. Если человек противник вакцинации, вдруг идет в лес, а там какая-нибудь лисичка его покусала, и ему предлагаются два варианта. Либо ты просто ждешь 100% смерти, да, ну, если бы лисичка бешеная была, да, или, допустим, это уже доказано, что вот у нее там слюна была какая-то не та, или там взяли уже анализ. Или мы тебе ставим, вакцинируем тебя, значит, в пузо уколами, и ты живешь. Вот я 100% уверен, даже больше, чем смертность от бешенства, что любой этот самый антипрививочник скажет, конечно, прививка. Сразу же. Потому что это вопрос жизни и смерти.
Глобально и перестанет быть антипрививочником.
Нет, он после этого будет также кричать, что прививки это зло, также будет кричать, что мне просто повезло, что это один случай на миллион, что вот меня спасли, да ура-ура, а на самом деле они вредны. Нет, как раз ничего в голове у него не изменится, потому что это серьезное заболевание, которое никак не лечится. Но, ну вот, в этом смысле, да, я считаю, что так.
На самом деле, что с антивакцинаторством происходит, это то, что на самом деле оно не такое радикальное, то есть нет такого, что вот, значит, есть тан непримиримых антивакцинаторов, да, есть люди, которые только за прививки и все. В том-то и дело, что есть еще куча таких нехороших промежуточных форм, когда человек говорит, что да вроде да как бы они полезны, но я бы предпочел не ставить. Или вот эти я хочу ставить, а это не хочу. И это на самом деле сильно ломает систему, потому что мы все понимаем, что вакцины, их эффективность зависит от коллективности принятия решения в этой ситуации, от коллективного иммунитета. И мы живем в свободных странах, мы не можем никого принуждать и вакцинировать насильно, и поэтому... К сожалению или к счастью, нам приходится договариваться со всеми как носителями самых разных идей на этот счет. Вот. Но, опять же, мне кажется, сейчас ситуация с коронавирусом отчасти как раз, может быть, и склонит чашу весов в нашу сторону, потому что-то мне подсказывает, что даже антипрививочники придут вакцинироваться от коронавируса.
Ну да, ну хотя я слышала очень логичную мотивацию о том, что или антимотивация вот для прививки, что вероятность встретить эту болезнь, от которой вы делаете вакцину, ну почти тоже, вероятно, нулю, поэтому зачем лишний раз нагружать организм вот этой вакциной, чем вот, ну, то есть...
Так, ну, или говорят, что еще плохие вакцины бывают. Да, 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 друзья мои, никто же не спорит, что бывает плохое и хорошее. Ну, давайте при этом не выбрасывать само... Мы же сегодня говорим... Мы опять скатились в эти прививки, давайте про Пастера.
Да-да-да, возвращаемся.
Про Пастера. Слушайте, смотрите, когда, в общем, все это произошло, вот эта история с вакцинацией от бешенства, конечно же, да, о нем узнали вообще, о нем заговорили по обе стороны Атлантики. Он стал очень популярным человеком, и очень большое количество денег от всевозможных меценатов, спонсоров и так далее потекло в его лабораторию. И вот как раз в этот момент, собственно, и основали Пастеровский институт, потому что как раз, во-первых, нужно было очень много места, чтобы вакцинировать всех желающих. Во-вторых, конечно же, правительство и меценаты хотели еще больше каких-то прогрессивных открытий, чтобы, собственно, ну, все мы становились здоровее и лучше. И была интересная история, которая очень много, кстати, говорит о Пастере и вообще о людях, которые очень сильно всю жизнь посвятили науке и очень сильно, как бы, ну, все, что могли, в общем, всю свою жизнь положили на этот алтарь. Когда было открытие Института Пастера, туда пригласили популярных в то время, ну и сегодня, возможно, вы их слышали, композиторов.
Блогеров.
Блогеров.
Нет, артистов.
Артистов, да. Да-да, был банкет, был корпоратив, и пригласили Гуно, Делиба, Сен-Санса, то есть очень известных французских композиторов, даже по современным меркам. Вот, и они, значит, дирижировали оркестром, который играл их собственное сочинение, и Пастер потом признался, что он вообще не впервые эту музыку слышит, то есть он не понимал, что это вообще происходит. Он настолько... Он сказал, что он за всю свою жизнь, всего меньше 10 раз был в театре, ну, имеется в виду и филармонии по тем временам. То есть он был совершенно фанатично предан науке и своим делам. Ну, и, в общем, это объяснимо, да. И, наверное, мало кто может как это сравниться с ним в трудоспособности, трудолюбии и вот в эффективности, скажем так, тиражирования каких-то научных полезных открытий.
Ну да, и ко дню смерти, кстати, Луи Пастера приурочен Всемирный день борьбы против бешенства. Вот это памятная дата, нам уточнить. Это не сегодня, но как раз день смерти. И вот такой вопрос. А хотелось бы вот узнать о его даже личной жизни, или как какие вот еще, может быть, пройтись чуть-чуть по его вот этим открытиям, чтобы окончательно закрепить.
Ну, может быть, тогда и про пастеризацию тоже вместе с личной жизнью сразу.
Давайте, пастеризация.
И вдруг известно вам, остались ли потомки Луи Пастера, потому что у него все-таки дети какие-то, ну, он сумел их спасти.
Ну да, у него выжило двое детей, и у него сын как-то не пошел по его стопам совсем, он как-то, ну, он женился, он занимался чем-то совсем не связанным с наукой, и Пастер, в общем, судя по оценке биографов, его как-то немножко недолюбливал и разочаровался в нем, и он не оставил никаких потомков. А вот дочь Пастера вышла замуж за... Я не запомнила, к сожалению, фамилию писателя, такого, ну, не очень известного французского писателя, который стал первым биографом Пастера и, собственно, написал его первую биографию, и потом еще какие-то на протяжении уже своей жизни писал. Да, и внук Пастера унаследовал по линии дочки, унаследовал, собственно, все достояние Пастера, его там библиотеку. Пастер был, как и все ученые, очень, знаете... Ну, наверное, не все, но многие таким. Он был немножко скрытным, и он в каком-то смысле был довольно тщеславным человеком. Он прятал и шифровал все свои лабораторные записи. Он не предоставлял такого открытого доступа ко всему, к своему достоянию. И на самом деле его за это, конечно, критиковали. И в целом, ну, было тогда такое поветрие, и я тогда понимаю, еще и 100 лет после смерти Пастера, что, в общем, его считали довольно таким... Ну, не то чтобы пройдохой, но, в общем, считали, что он присваивал себе какие-то открытия, что он как-то, в общем, очень жестко вытеснял других конкурентов с научной поляны, чтобы все открытия приписали ему. И вот, ну, конечно, об этом сложно судить, тем более, что по характеру Пастер был человеком, правда, не очень приятным. Он, ну вот, как вы уже поняли, был совершенно таким контрол-фриком, который был зациклен на науке, и он ничем больше особо не интересовался, хотя говорят, что он неплохо рисовал, и более того, там вот, художественные картины его интересовали. Но в целом он был таким вот повернутым на науке. Его жена говорила, что он вообще, кроме науки, действительно, стоит рано утром, уходит в лабораторию, поздно вечером приходит. Так проходила вся их жизнь. А, ну и вечером перед сном она ему газеты читала еще. Вот, и то есть ничего больше не происходило, он не любил путешествовать, и, в общем, вел такой вот очень стоический образ жизни в каком-то смысле. Но, с другой стороны, да, сложно это оценить, насколько это было хорошо или плохо, потому что действительно, учитывая тот вклад, который он внес, то насколько он большое влияние оказал, во-первых, на медицину, во-вторых, на химию, да, вот сейчас вернемся к пастеризации, сложно, да, каким-то образом давать какую-то моральную оценку ему как личности, потому что вот действительно, как мы можем видеть, да, то, какое количество жизней он спас, хотя бы даже вакциной от бешенства, уже, по-моему, прощает ему любые прегрешения, любые сложности характера. Вот.
Да, и да, Ольга, пастеризации, да, несколько
слов. У меня был еще вопрос такой: вот он, вы говорите, там скрывал. Как у него было вообще с религией? То есть, может быть, он боялся просто, что в то время же, ну, хотя это уже конец 18-й, да, конец 19 века.
Да.
Да, там же вроде уже не так все было агрессивно, но, может быть, просто там были какие-то нападки на науку в то время?
Честно говоря,
было же понятно, что бешенство — это просто дьявол вселился. Все, пошел дьявола, изгнал, и все. Ну, как бы, а тут какой-то человек приходит, говорит, что это вирус, господи, боже мой.
Пожалуй, что нет. Пожалуй, ну, я не слышала, по крайней мере. Хотя я подозреваю, что, конечно же, его обвиняли вообще во всех смертных грехах, просто как человека передового для своего времени, который ломал очень многие взгляды на жизнь. Но какого-то очень откровенно агрессивного, в общем, давления со стороны религиозных лиц на него не было. Он сам был католиком, насколько писали о нем, ну и, в общем, он как-то не ударялся, с одной стороны, в какой-то рьяный, в общем, как это называется, не агностицизм, а в атеизм, да, то есть он не был атеистом, не отказался от своей религии, но вместе с тем он и не отличался какой-то особой набожностью в этом смысле, каким-то удивительным образом он сохранил некий баланс. Я думаю, что просто в те времена совсем уж было непристойно отказываться от Бога, и, видимо, только это удержало его в стане католиков и не дало ему, в общем, перейти на ту сторону силы. Вот. А что касается пастеризации? Ну, собственно, пастеризацию, да, как я уже сказала.
А вот давайте к этому вернемся.
Физики и лирики.
И пастеризация, несколько... друзья, конечно.
Да, несколько минут.
Давайте.
Я вспомнила смешной факт из
Ольга.
Детства, не знаю. Да-да-да, вы слышите меня?
Угу.
Да-да, слышим.
У меня в детстве такой смешной факт. Не знаю, был ли такой у вас, знаете, как иногда с строчками песен, которые неправильно запоминаешь. У меня такой был с пастеризацией. Я почему-то думала, что слово пастеризация — это слово пастеризация. То есть оно происходит от слова пастеризовать что-нибудь, то есть вскипятить, в общем, ну и, в общем, логично, да, убить каких-то там микробов. А потом я к стыду своему уже довольно поздно узнала, что, оказывается, никакой связи нет, и пастеризация происходит от слова пастер, то есть по фамилии первоизобретателя. И, собственно, опять же, не всем известно, что пастеризация — это не повышение температуры до 100 градусов, это повышение температуры градусов до 60, примерно на 60 минут или чуть повыше, ну, на более короткий срок. Короче говоря, жидкости, которую...
Не кипячение.
Да, ей не дают кипеть, потому что это меняет какие-то вкусовые свойства. Попробуйте вскипятить вино и посмотрите, что получится. В общем, это не лучший способ приготовить кипень. Да, это правда. Вот, и такая же история с молоком, кипяченым очень сильно, или, ну, вскипятить пиво я вообще-то никому не советую пробовать. Суть в чем? Суть в том, что нужно убить не всех бактерий, а только тех, которые вот ответственны за эти плохие процессы брожения. Ну, или самых опасных из числа тех, которые могут вызвать какие-нибудь заболевания. Например, в сыром молоке может вводиться возбудитель клещевого энцефалита. Можно клещевым энцефалитом заразиться не только от клеща, но и через сырое молоко. И поэтому любое молоко, пьете, очень важно пастеризовать, то есть пить только молоко, которое... Вы можете купить его в упаковке запечатанное, но оно уже будет пастеризованное точно. И оно уже точно вас ничем не отравит и не заразит.
То есть я осмелюсь задать вопрос. Вот если у людей, у кого-то дома в хозяйстве есть корова, то есть вот это молоко из нее... Сразу же пить нельзя никому. Правильно я понимаю?
Я считаю, что, возможно, меня закидают камнями любители вот этой свежего парного молочка, но, как по мне, все-таки риск не оправдан. Даже если это своя буренка, которую вы хорошо знаете, никто не знает, где она была, когда вы не видели, где она гуляла.
Все знают, она ходила по траве и клещей собирала. Кто же тут не знает? Все понятно. Значит, получается, что корова может болеть энцефалитом, да, или переносчиком являться, и через молоко эта штука передается, правильно?
Точно. Да, именно так, и поэтому вообще, ну, в случае с пивом и с вином чаще всего вы наверняка тоже, возможно, пили непастеризованное пиво, такое тоже бывает, это все нормально.
Это когда его называют живое?
Да-да-да, ровно так. Это, у него это здорово сокращает срок хранения, поэтому, в общем, его далеко не импортируют. Но при этом считается, что немножко влияет на вкусовые свойства, то есть оно более вкусное, якобы, вот это вот непастеризованное пиво. Но и в случае с вином, и в случае с пивом, и в случае с молоком основная цель пастеризации — это увеличение срока хранения. Вот вы все знаете ультрапастеризованное молоко, которое нагревают таки до 100 градусов, но буквально на несколько секунд специальными иглами, которыми так протыкают сосуд, скажем так, ну, это на заводе происходит, и после этого молоко может храниться без холодильника в тетрапаке в течение там нескольких месяцев. Некоторые боятся такого молока и считают, что...
Я только такое пью! Только такое годами! Я никогда, вот как Советский Союз кончился, появилось вот такое, я больше никогда не пробовала вот свежее.
Оно не из порошка, оно не какое-то химическое, искусственное, оно просто ультрапастеризованное, и это действительно супер практично и удобно, когда молоко может храниться несколько месяцев, и не нужно каждое утро за ним бегать в магазин.
Да, но когда ты его открываешь, оно все равно уже не стоит несколько месяцев, потому что бактерии туда проникают, и оно действительно становится горьким, если ты слишком долго его в холодильнике болтаешь. Это
и
тоже
так,
нюанс.
У нас тоже бабушки любят поговаривать, что якобы вот молоко-то уже не скисает, оно, значит, горькое после того, как его открыли. Ага. Наверное, оно точно какое-то
ненастоящее. Не угодно!
Да, но в реальности причина просто в том, что там молочно-кислые бактерии тоже погибают, и уже заводятся те, которые случайно, значит, в этот сосуд с молоком залетели после открытия упаковки молока. И, ну, в этом смысле там уж что бог пошлет бабушке, так такого вкуса оно и будет после этого. Но это совершенно не говорит о его качествах, собственно, на момент хранения.
Так,
да.
И, значит,
то есть пастеризация
—
это грамотный нагрев, да, некого продукта, чтобы убить конкретные бактерии, потому что вот те же самые бешенства наше несчастное, про которое мы сегодня говорили, 56 градусов погибает при этой температуре уже этот вирус. Но проблема в том, что человека до такого градуса нагреть нельзя.
Можно, конечно, но лучше уж тогда бешенство
ГРР
болеть. Ну, да, и, в общем, Пастер вот этими своими рекомендациями он сильно предопределил и стерилизацию тоже, то, что сейчас происходит в любой больнице, когда все инструменты, все расходные материалы, их каким-то образом стерилизуют, расходные материалы, не знаю, повторно. В общем, все, что используется повторно, проходит какую-то обработку, как раз чтобы с них были убиты все-все-все микроорганизмы, чтобы потом уже никого не заразить. И это, конечно, было огромным важным шагом, наверное, ну, не побоюсь сравнить это с вакцинацией от бешенства по значимости для дальнейшего развития медицины, потому что огромное количество инфекций передавалось именно в больнице или вот при неправильном хранении продуктов. А повсеместное внедрение пастеризации и ее родственных технологий, в общем, нам здорово всем жизнь продлило.
Ольга, вступают в беседу наши слушатели с помощью чата, ну, не только с вами, но и со мной, с Маргаритой Михайловной. Вот, пожалуйста, сообщение из Беларуси пришло. Ну, пили же раньше как-то. Все дети и взрослые в деревнях. Ну, вот какая вероятность, что подхватишь что-нибудь? 1 к 1 000 000? Вопрос.
Ну да, вот и рожали раньше бабы в поле, и у Пастера, значит, 5 детей родилось, и только 2 из них выжило почему-то. Ну, это смешно, конечно, потому что, да, конечно же, просто раньше на это смотрели по-другому, и на смерть смотрели по-другому, и это не казалось такой трагедией, считалось, что Бог дал, Бог взял. Но, конечно же, сегодня мы не можем себе с нашими современными запросами на жизнь позволить себе такие риски умереть от какого-то стакана молока. Мне кажется, что... Не стоит ни одно вкусное молочко парное этой опасности.
Ну да, ну или тогда
друзья.
Уже получается естественный отбор в прямом его, в общем-то, смысле. Вот выбил, ну и дальше как бог даст. Ну что ж, очень все это интересно. И какие-то перспективы вообще лучше что-то может нынешняя наука придумать? Или только вот усиливают как-то, развивают эту теорию и эти практики?
Я думаю, что, конечно же, может, потому что у нас, да, теперь с другой стороны подошла проблема, да, мы теперь все умеем стерилизовать, пастеризовать и так далее, у нас есть вакцины, но у нас немножко стали отказывать антибиотики, как-нибудь там тоже вам про это расскажу в другой раз, и в этом смысле
антибиотики утратят
свою эффективность, поэтому утрачивают свою эффективность, поэтому, возможно, как раз какие-то методы облучения ультрафиолетом или чем-то еще будут развиваться в ближайшие годы именно за счет того, что это тоже возможно, возможность убить микроорганизмы уже в теле человека таким нестандартным способом. Я думаю, что за этим наше будущее, и тут вообще наука не останавливается ни на минуту.
Спасибо вам, Ольга, большое за эфир.
Ольга,
я знаю, что
спасибо.
Самый лучший антибиотик – это 5-6 тысяч градусов по Цельсию. Самый лучший антибиотик, друзья.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.